Как вы уже видите здесь на слайде, мы будем говорить о истории Церкви Эстонии. И у нас с вами будет 18 уроков, 18 академических уроков. И это время должно быть прессовано довольно узкий период. И поэтому вы должны уже начинать заниматься с домашними работами. И до того, как будем заниматься с темой, я также хочу познакомить вам план курса. И сейчас мне кажется, что в Moodle еще не висит план. Скоро это должно там появиться. Иногда бывает так, что я все отсылаю, а потом выяснила, что я все откорректировал, и я сделал, но не отослал Марку. И скоро вы, Moodle, должны это все найти, так что на английский и на русский здесь в ближайшее время переведут. И я не буду сейчас на слайде показывать план, но у нас с вами... В общем, мы 5 раз с вами встречаемся сегодня, завтра, послезавтра, и тогда 1 и 2 июня. Так что 18 часов — это, конечно, такое короткое время, чтобы передать этот период, и материала у меня много больше, чем об этом говорить. Но что я ожидаю от вас? И каким образом вы можете закончить курс? Две вещи. Во-первых, это эссе. Я сейчас вам расскажу. И второе — это рапорт чтения. Кто были в моих лекциях уже раньше, вы знаете, что я все время спрашиваю рапорт чтения или дневник чтения. И сейчас я не начал писать, что если получить А, то даже там читать 30 часов и так далее. Но сейчас я написала, чтобы минимум 20 часов вы должны читать. То есть, если вы минимум 20 часов читаете, тогда будет зачет за чтение. И, в общем-то, процент рапорта чтения, если 75% вы получите от эссе, то 25% вот этот дневник чтения не много чего будет менять. Но, во-первых, чтобы вы тогда этот дневник чтения вели бы и записали бы, что вы читаете, как много читаете. И те, которые были у меня уже на лекциях, вы знаете, каким образом ее вести, этот дневник. И бывают такие рапорты чтения, где все написано красиво, но в итоге не написано, сколько часов в итоге читалось. Тогда литературу я тоже выписал. Тут, конечно, такая проблема, что о истории церкви Эстонии найти на русском или английском языке — это, в общем, такая наука ракеты. Очень сложно найти, но немножко я все-таки нашел. На эстонском языке сейчас очень много литературы об этом. Я написал обязательную литературу, и также я написал, что советуемая литература, и также некоторые интернет-ссылки. И на английском языке немножко сложнее. Но в Moodle вы найдете также на русском и на английском языке. И я думаю, что 20 часов вы все-таки найдете и на английском, и на русском языке. Насчет эссе. Тема эссе — это спиритуалитет эстонцев. Именно эстонцы, тут именно не эстонцы, а те, которые живут в Эстонии. Это может быть немцы или еще иезуиты и так далее. Но спиритуалитет тех, кто живут или жили, извините, это вот история, жили в Эстонии. Сегодня мы будем говорить о периоде до крещения Эстонии, и тогда период, который начинается с 13 века по 21 век. Но то, что я ожидаю от вас, это то, что выберите какой-то период, который больше всего вас интересует. Выберите такой период. Какой-то период, который больше всего вас интересует. Например, если вас вообще не интересует Средневековье, то не выбирайте это время. Выбирайте там реформацию, какое-то новое время, какое-то такое время. И я уже один раз преподавал этот курс здесь, в семинарии, и я увидел, что часто у людей искушение написать эссе, это как, знаете, такой какой-то такой периодический время, типа вот это время, вот такой дату было то, вот этот год было вот такое. Я не ожидаю какие-то датумы и какие-то действия, что вот тогда этот пошел туда и в такой год туда. Что я ожидаю, чтобы вы смогли бы понять вот эту атмосферу, спиритуалитет этого времени, то есть что верили, какие ценности были, к чему стремились, что практиковали. Например, если возьмете вот это время доминиканов, их спиритуалитет, например, возьмем до реформации. И чтобы тогда вы можете, конечно, писать о том, как они, или что они делали в основном в это время, но что я ожидаю во время этого эссе, это именно вот эта часть спиритуалитета, какое было их мировоззрение, как выглядела их вера, их жизнь в вере, что они ценили, какие практики у них были, чем они занимались. Потому что насчет фактологии, я надеюсь, что в основном вы это получите из лекций или из литературы, но, пожалуйста, оттуда возьмите вот эту часть, которая касается их спиритуалитета. Я думаю, что вы понимаете, в чем разница. Если у кого-то есть вопросы насчет этого, пишите, пишите на e-mail и задайте вопросы, скажите, я не совсем понял, что ты имел в виду под спиритуалитетом. И, пожалуйста, объясни. Просто с прошлой лекции я помню, что у многих студентов было искушение больше писать вот такой исторический обзор таких фактов, что вот такие личности делали вот такое время, в такие года, то-то и то-то. Но это не то, что я ожидаю. И это могло бы быть 4-5 страниц, и там могло бы быть, например, 3-4 источника. Так что это не очень такое объемное. И чтобы корректно было оформлено, и я думаю, что мне не нужно вам об этом говорить, вы долго уже учились, что обозначает корректно оформлять, чтобы были бы правильные ссылки. И 30 июня было бы тогда этот срок, 30 июня. И я желаю, чтобы вы тогда предъявили бы к 30 июню и дневник, и работы. Если у вас будут какие-то несдачи, то 31 августа, это последний день семестра, я могу сказать, что в середине июля до середины августа я в отпуске, я не настолько посвященный на работу учителя, чтобы я во время отпуска начал бы исправлять ваши работы. Так как я работаю в нескольких местах, то я все-таки считаю, что если отпуск, тогда отпуск, и я с этими вещами не буду заниматься. У вас есть какие-то вопросы насчет этого? Может, вы умеете сразу задать вопрос? Кажется, нет. Тогда пункты, 3 зачетных балла вы получите. 3 зачетных балла – это обозначает 78% работы. Если один зачетный балл – это 26 баллов, и там астрономные часы, а не академические, то есть не 45 часов. То есть если вы получаете 3 зачетных балла, то это обозначает, что у нас 18 академических уроков лекции, что обозначает, что остальные, например, 20 часов это чтение, и тогда на самостоятельную работу остается 4,5 часа. Я родился хоть утром, но не сегодня утро, и думает, что кто-то из студентов 44,5 работы будет писать эссе, это, конечно, не так. По всей вероятности, меньше времени пойдет на это, но просто это 3 зачетных балла дает этот предмет, и нужно поработать, чтобы их получить. И, во-первых, вопрос о том, каким образом мы можем исследовать историю церкви. Возможны подходы. Один из подходов, который используют, это экклезиалистическая политика и вопросы власти. Я думаю, что некоторые из вас интересуются историей, и вы, может, заметили, что такая классическая история, она сосредотачивается на этом, что вот такой и такой политик пошел туда, и там захватил такие-такие страны. Ну, типа так. И церковная политика и власть, это было примерно так же, что вот эти римские папы, эти епископы делали то-то и то-то, они имели миссионерскую деятельность. Это одна из возможностей, и одна часть, это входит в эту первую категорию. Вторая часть, как исследовать историю, это изучать историю догматики, разных догматики. И есть, конечно, такой предмет, как догматика, и там исследуют, каким образом до нас дошли определенные учения, например, учение или доктрина о триединстве, каким образом она дошла до наших времен, какие развития она сделала. И поэтому на этой курсе я не буду это много касаться, потому что у вас есть совсем отдельный курс догматики. Третья возможность – это изучать историю миссии. То есть не сосредотачиваться на том, кто когда правил и кто как думал, но описать, каким образом христианство распространялось, каким образом церковь распространялись или церковная работа. Я помню Кая, которая там переводит, она преподавала, когда я здесь учился, она преподавала миссиологию. Так что это интересная возможность. Тогда четвертое, возможность, как преподавать историю, это через религиозность простого народа. Вот это вы можете сделать в своей эссе, вместо того, чтобы смотреть, скажем, там римских папов или епископов, или таких правителей в системе церкви. Но, например, смотреть, каким образом, как выглядела жизнь, религиозная жизнь простого человека. Они не писали свою автобиографию, они там не писали, что днем я работал на поле, а вечером сидел, читал Библию. И, конечно, мы не получаем так много информации о них, но все равно откуда-то вот эта информация проникает. И поэтому это очень интересно, что если мы приходим в Средневековье, доходим до Средневековья, то одна часть, о чем я говорю, это типа это деревенская католическая жизнь. Это такая форма, которую практиковал такой средний человек, который жил в Средневековье, например, в 15 веке. Мы иногда читаем вот эти учения и находим их в каких-то церковных документах и думаем, что, наверное, вот так они сделают. Но даже и в Библии не было бы так. Если вы читаете Библию, например, Тору, и там написано, что вот так можно, а вот так нельзя. и дальше начинать читать в книге «Царство». И тогда начинаешь смотреть, каким образом вот что люди практиковали это. Так что, с одной стороны, должно быть одно место, где приносили жертву, и тогда там через пресвитера после Аарона должны приносить жертву. Но мы читаем, что народ там все равно сам приносил жертву. То есть должно быть так, а в общем-то происходит так. То есть, что нельзя делать себе никаких идолов. И вы помните, когда еврейский народ опять там, там бунтовал, и тогда пришли змеи, люди начали, начали каяться, и Моисей молится и спрашивает, что делать? И Бог сказал, что возьми змею и положи на столб, и все те, кто посмотрят на это, люди исцелятся. Моисей так делает, и это работает. И тогда столетия проходят, и тогда вдруг приходит один царь, который любил Бога, и тогда вот из этого медного змея его назвали Нехустан, и ему начали приносить жертвы. То есть практическая религиозность обычного человека – они, в общем-то, начали как идолопоклонство. Если там сказано, что не сделай то-то или то-то, и что так это и было, это то, как должно быть. Как в каждом государстве есть правила, которые должны быть и как не должно быть. И тогда, в общем-то, обычная жизнь, как народ живет. Я работаю в тюрьме, и я конкретно вижу, как должно быть, и какие, в общем-то, законы. И когда мы говорим о простом народе, тогда и вы будете читать, как они, в общем-то, жили и верили, то это очень интересно увидеть, что были такие законы, правила, а, в общем-то, народ каждодневной жизни, они жили по-своему. И это, в общем-то, очень интересная тема, если кто-то хочет немножко исследовать, что если вы хотите узнать спиритуалитет обычного народа, то вы можете взять, например, 15 век и посмотреть жизнь, практическая жизнь, религиозная жизнь крестьянина. Или, скажем, посмотреть, если было вот это пробуждение в Эстонии, когда было вот это братское движение, на эстонском языке очень много материала. И те, кто читает на эстонском языке, вы найдете очень много материала. И возьмете, скажем, вот это братское движение, и будете писать о спиритуалитете этих людей, которые были в этом движении. Но я не буду вам больше таких примеров давать. Я хочу, чтобы вы сами думали, вы сами выбрали то, что вас интересует. И пятое, то, что меня очень интересует, это история движения пробуждения. Это тоже одна возможность увидеть такое выражение христианства. И я, конечно, не могу умолчать, что я верю, что в этих движениях пробуждения, в общем-то, больше всего видна такая искренняя вера. И в Эстонии тоже были такие пробуждения. И вот когда было вот это движение, это братское движение, там было больше всего людей захвачено. Тогда было еще западной Эстонии такое большое пробуждение. Были и другие волны, пробуждения, которые были в 40-х годах, особенно на островах Эстонии, тогда пробуждение Эфата, Волависта церкви, об этом я писал свою дипломную работу здесь, и вы очень много найдете материала об этом. Так что история движения пробуждения, и шестое, конечно, их может и больше, я вот написал так, как я видел, это можно говорить о архитектуре, искусстве и литературе. И я не так много буду об этом говорить. Конечно, можно бы больше об этом поговорить, потому что магистерской степени я писал в Лютеранском институте как христианская христианская эстонская культура, и там я писал и архитектуре, искусстве, литературе и так далее, кроме истории и теологии. Но это, конечно, сам по себе отдельный курс должен был быть. Давайте посмотрим дальше. Тогда периоды, о которых мы будем говорить на этом курсе. Первое – это древнее время и древняя религия. Древнее время и древняя религия. То есть, что было до того, как Эстонию крестили. Мы не очень много знаем об этом времени, но что-то тут и там можно услышать, прочитать. По всей вероятности, на следующем уроке будем об этом говорить. Поэтому сейчас я не буду дольше останавливаться. Так что древняя религия, древнее время. Второе – это христианизация эстонцев. Христианизация эстонцев. И это началось... Это началось с таким насилием в 13 веке, в начале 13 века, в 1208 году. Тогда церковь средние века. Я думаю, что мы успеем сегодня поговорить об этих трех пунктах, а завтра, по всей вероятности, мы придем в 16 век, и будем говорить о реформации и контрреформации. У вас была какая-то история церкви, да? Я думаю, что тогда не нужно вам говорить, что такое контрреформация. Реформация, наверное, все знают, что такое, а что контрреформация, не все знают. Тогда церковь, шведский период, тогда церковь, царский период. Это где-то в 18 веке, 1710 год, тогда возникновение деноминации, тогда церковь в Республике Эстонии, это во время первой свободы, тогда церковь в Эстонском Советском Союзе и дальше церковь восстановленной независимости Республики Эстонии. И тем очень много, материала очень много, но примерно таким образом этот курс должен выглядеть. Я знаю о том, что, по всей вероятности, у наших студентов в Финляндии и, может, в других местах немножко сложнее с этим, особенно то, что, например, ты как финн, ты изучаешь историю эстонской церкви, но, к сожалению, таким образом у нас так поставлены предметы. И финны иногда спрашивали, что, может, можно писать о финской какой-то периоде, что я, например, предлагал это... Например, Олависта церкви, вот это движение пробуждения, пришло ведь, в общем-то, из Финляндии. И я думаю, что для вас это очень интересно будет исследовать, потому что это пробуждение, в общем-то, пришло из свободной церкви Финляндии. Конечно, из других мест тоже пришли вот эти импульсы, но в основном из Финляндии. Поэтому вы можете связать вот историю эстонской церкви, связать с Финляндией или с Швецией, например, в 19 веке было пробуждение в Западной Эстонии, это пришло через Швецию. Пришли шведские миссионеры, и через них вначале должны прийти преподаватели, но случилось так, что вот эти преподаватели в школе, они стали проповедниками, и они начали проповедовать вначале на островах Вормсе, потом Хиюма, Сарема, и тогда также пришло это пробуждение на материк. Так что кто в Финляндии, они могут как-то связать свою работу со своей страной. Есть ли у вас какие-то вопросы насчет вот этого насчет этих периодов? Кажется, наверное, нет. Я теперь перед такой дилеммой, что у нас время 5 минут осталось, и нужно начинать говорить о древнем времени, или все-таки пойдем на перемену? Как вы сами думаете, как вы уже полны Духа Святого и готовы еще 5 героических минут, вы готовы слушать? Один человек сказал, что да. Ладно. Давайте тогда перейдем к древнему времени. Предыстория и древняя религия. Древнее время — это этот период, это примерно 8500 год до нашей эры и до 13 века нашей эры. Также где-то вот в этот период остается. Это примерно 12 тысяч лет до нашей эры закончится последний ледниковый период. Конечно, ледниковых периодов было несколько. Что было до этого, практически никто не знает. Есть очень разные идеи, теории, но по факту мы практически ничего не знаем, что было до последнего ледникового периода. И первые поселенцы появились здесь около 11 тысяч лет назад. То есть это первые данные, примерно 9 тысяч лет до Христа. Так что это самая ранняя запись о проживании людей. Датируется примерно 9 тысяч годом до нашей эры. Можем ли мы их назвать эстонцами? Наверное, нет. Но мы можем сказать, что первые тогда люди, которые проживали здесь, на этой земле. У нас немножко есть информации о тех людях, которые жили около реки Перну и в таком поселке, как Пулли. И там находили такие археологические материалы об этом периоде. Конечно, археологического материала очень мало, и о религии, что эти люди верили, и верили ли они во что-то, верили, конечно, потому что антропологи не находили, чтобы люди не верили бы во что-то. Во что они верили, мы не знаем. Находили только, например, лосиные зубы, и делались вот такие амулеты. И это, по всей вероятности, не были просто какие-то типа ювелирные изделия, вернее, украшения. По всей вероятности, они были связаны, вот эти зубы лосей или волков, они были связаны с религией. И в Нарве были тогда в Нарве находили такие старые погребения, и где-то 6 тысяч лет до Христа начали делать скульптуры, и есть такие человеческие фигуры, есть разные птицы, змеи. И как я уже сказал, что по всей вероятности, это не просто какие-то такие красивые вещи. Обычно у них была какая-то вера, что эти звери или птицы, которых они изображали, что они для них в каком-то мере тогда с духовным, ну, как смыслом. Это не просто для красоты они делали эти скульптуры. Там была какая-то религиозная мысль за этим. И как я уже сказал, 9 тысяч лет до нашей эры находили вот такие вещи. Какая зверь, которую больше всего изображали на этих скульптурах? Вы знаете, какой зверь? Большая зверь. Медведь? Нет. А лось. Так что в этих местностях лось было что-то особенное. и лося считали, что это типа как царь зверей, и это было как связано с магией охотничества, и это было для людей в того времени очень важно. И эти религиозные практики, которые были вокруг лося, мы точно не знаем. И примерно 4000 лет до Христа, вблизи Выру, может, вы слышали такое озеро, как Тамула, но там находили тоже такое место, где хоронили людей, и там нашли несколько тысяч костей, и находили, что как висело тогда на шее у этих людей тоже всякие там амулеты и зубы зверей. И что, по всей вероятности, вот такие, такие вещи использовали, чтобы также на одежду ложили вот эти зубы зверей, так что они, по всей вероятности, верили в магию каких-то тогда зверей. Так что люди жили, они охотничали, они во что-то верили. И на втором уроке я постараюсь объяснить, что мы знаем о том, во что они верили. Этого немного. Например, и солнце все знают, вера, Тара вера, это вера в землю. И вот эта вера в Тара, она конструирована таким образом, что они старались создать вот эту веру, которая была в древние времена, но, в общем-то, они об этом ничего не знали. Они смотрят, как вот эти идеи, эти верования были у других народностей. Так что вот это язычество, которое в Эстонии, например, сейчас тоже очень много об этом говорится, опять такая волна, те, которые типа пытаются стоять против христианства, и они такие гордые, что говорят, что вот наши предки были, были ведь, в общем-то, язычниками, они гордятся этим. Но, в общем-то, мы не знаем, что, во что веровали вот эти древние эстонцы. И поэтому вот эта Тара-вера, которая эстонцы считают, что это ихняя такая древняя вера, в общем-то, об этом не знают ничего. И в основном информация, что, во что верили в древние времена люди, мы знаем только во время вот этого шведского времени. И поэтому многие тогда, смотря на вот этот шведский период, во что тогда люди верили, начали считать, что вот и древние эстонцы вот в это верили. Теперь у нас будет перемена, и на следующем уроке будем продолжать с этой темой. И тогда будем также говорить о христианизации.